Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
Ветер в окно.
Как это по-русски?
Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них.
Наш постоянный слушатель, петербуржец Николай Александрович Орлов, задает несколько вопросов в своих письмах. Но в этот раз, видимо, продолжая один из начатых в предыдущих программах разговор, задается следующим комментарием. Глубокоуважаемый Валерий Анатольевич, пишет Николай Александрович, термин «мягкое подбрюшье Европы», в скобочках уточняя, «Балканы», впервые ввел в практику Уинстон Черчилль, кажется, в 1943 году. Тогда обсуждался вопрос о вторжении союзников Англии и США в оккупированную немцами Европу, и вот именно в одной из речей Уинстона Черчилля появляется это словосочетание. А уже потом, пишет наш слушатель, оно было вторично переосмыслено Александром Цеачем Солженицыным и использовалось по отношению к среднеазиатским республикам. И надо отдать должное эрудиции Николаю Александровичу. Действительно, если мы обратимся к словарям прецедентных слов или крылатых выражений, то увидим, что впервые именно Уинстон Черчилль использовал понятие «soft underbelly of Europe», то есть мягкое подбрюшье Европы применительно к балканским странам в 1942 году, когда выступал с речью перед парламентом. Вот оттуда эта метафора была взята в известный памфлет Солженицына «Как нам обустроить Россию». Помню, что когда я был школьником и прочел эту книжку, да, можно так сказать, меня очень сильно удивило само это словосочетание, но уже в словарях отмечается, что действительно среднеазиатское подбрюшье России обозначает некую уязвимость, которая может прийти с той стороны в размышлениях тех или иных историков или публицистов.
А как это по-русски?
У меня в руках письмо от нашего слушателя из Ессентуков, Роберта Александровича Аракелова. Он пишет, что он старый человек, ему 90 лет, и его беспокоит вот что. Более 10 лет, пишет он, как многие господа, чиновники, радио- и тележурналисты отделяют предлоги от слова, да так четко, с остановкой, что ухо режет, то есть векают, секают и так далее. Он подразумевает то, что мы произносим вместо «в доме» «в доме».
Так это и сложно даже произнести.
Вообще говоря, такое бывает. Да? Эта пауза возникает в том случае, когда человек не до конца...
Продумал мысль.
Совершенно верно. Не до конца продумал свое высказывание, он его достраивает по ходу произнесения. Допустим, эту мысль высказал в своей книге такой-то писатель в таком-то году. Вот именно это наш слушатель называет веканьем-секаньем. Он не сам это придумал. Он дальше пишет. Нам в свое время учительница русского языка за веканье ставила оценку «неуд». Может, изменились грамматические правила? Роберт Александрович, конечно, во-первых, к грамматическим правилам это не имеет никакого отношения. Во-вторых, эти правила не изменились. Предлог в русском языке самостоятельного ударения не имеет и самостоятельным отдельным словом не является. То, что он пишется отдельно, это чисто орфографическое явление. Произноситься предлог со словом должен, конечно же, слитно. Есть в лингвистике даже такое понятие – единое фонетическое слово. Вот если мы говорим «к дому», то фонетически, то есть с точки зрения звукового строя языка, это считается одним словом. Поэтому такие варианты произношения, как «к дому» в книге, являются отклонениями, отступлениями от нормы. Появилось это не более 10 лет назад и не более 20 лет назад. Это существует, наверное, столько, сколько существует публичная речь в вот точно так же. Я тут сейчас после предлога, да, после предлога заколебался, и у меня получился предлог, отделенный от всего последующего, который в процессе произнесения, вот публичная речь, которая в процессе своего произнесения претерпевает какие-то изменения по ходу, допланирования, перепланирования и так далее. То есть это существует очень давно. Такие паузы имеют в лингвистике даже название – пауза хезитации. Хезитация – это заимствованное слово, которое означает колебание. Повторяю, конечно, это недостаток речи. Грамматическая ошибка это не является, но ошибкой произнесения, речевой ошибкой это считать можно. Безусловно, всем людям, которые постоянно выступают публично, нужно этого избегать, нужно тренироваться, нужно стремиться научиться говорить без подобных веканий, но не у всех получается.
А вот если говорить о предлогах, то Александр Павлович нас спрашивал, а как же правильно «во студии» или «в студии»? Неужели кто-то может сказать «во студии»? Мы были «во студии», не знаю.
Не знаю, мне кажется, что это, кстати, очень маловероятно. «В студии», конечно, здесь у предлога «в» варианта «во» появиться не может. Он может появиться,
если... Это как
если...
«в саду» или «в огороде», какое-то просторечие, и то неуместное. К студии-то как применимо?
Конечно. Он может появиться в том случае, вот этот вариант, предлог «во» вместо предлога «в», если само существительное начинается с того же самого звука, с буквы «в» и звука соответствующего, да, и в особенности, если дальше еще один согласный, «во вторник». Вот «во вторник» — это случай, когда ничего другого, кроме вот этого варианта «во», мы употребить не можем. А когда мы прекрасно обходимся без этого дополнительного гласного в среду, в студии и так далее, тогда, конечно, он и является лишним.
А вот раз уж мы упомянули вопрос Александра Павловича, то еще его волнует. Но почему же в песне поется «сердце остановилось и замерло»? Ну, я думаю, что просто редуцированные гласные на конце.
Думаю, что, скорее всего, именно
то есть
так.
«Сердце замерло» не может.
Нет.
Оно замерло,
да.
Но поскольку мы четко по правилам произношения не должны выговаривать, прям «замерло».
Совершенно верно. Вы и назвали это явление. Это редукция гласных. Редукция – это ведь дословно что такое? Это сокращение. В русском языке гласные, которые находятся под ударением, оказываются в сильной позиции, и в этом случае произносится гласный полного образования. Вот «замерло». Ударение падает на первый слог, и там прекрасно слышится «а». А те же самые буквы «а» и «о», когда они оказываются не под ударением, в безударном положении, они ослабляются, и в своем произношении они вот претерпевают эту самую редукцию. Они сокращаются и по своей продолжительности, и теряется свое качество. Мы можем сделать ошибку в слове «корова» именно потому, что в первом слоге «о» находится не под ударением. И на этом месте мы «о» и «а» уже не различаем. Здесь появляется редуцированный гласный. Та же самая история получилась и в слове «замерло». Конечно, там имеется в виду не «а» на конце, а «о», потому что речь идет о сердце, а оно среднего рода.
И вот такие редуцированные гласные – это норма произношения в русском языке. Если мы скажем «корова», или я вот тут слушала одну детскую запись, и там диктор или актриса говорила «лягушка». Так, как пишется, но это так резало слух.
Правильно, что... конечно. Это отступление от норм русского литературного
произносим
произношения.
Несмотря на то, что пишется «лягушка», и по правилам русского языка надо, получается, говорить «лягушка».
«Лягушка».
А не «лягушка», «корова», «замерло».
Конечно, безусловно, то, как мы говорим, довольно существенно отличается от того, что мы пишем. Поэтому детям в школе трудно. Поэтому они слышат «лягушка», да, а должны писать «лягушка». Но нормы требуют, чтобы звук, который обозначается буквой «я», если он не под ударением, произносился так, как произносится «и» на этом же месте. В этой позиции совпадают звуки, которые на письме обозначаются и буквой «я», и буквой «е», и буквой «и». И «лягушка», и «лягушка», и «пила», и «пила». Одно «пила» — это инструмент, да, ну, а что-нибудь для «е», ну, «петух», например. Вот во всех этих трех словах мы пишем петух с буквой Е, лягушка с буквой Я, а пила с буквой И. Во всех этих словах произносится один и тот же звук.
Как это по-русски-то?
Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма.
Передо мной лежит письмо Якова Владимира Александровича из Твери, связанное с несколькими вопросами. На один из них я, к сожалению, не смогу ответить и думаю, что мы и не будем комментировать его, так как это вопрос о происхождении так называемой в школе неправильной формы глагола went, глагола go, went, и в английском языке.
Владимир... То есть спрашивают вопрос про английский язык?
Да, скорее даже...
Ну, это никак, это пафосно.
Да, скорее, Владимир Александрович, и он, кстати, вначале предваряет свое письмо рассказом о том, что его друзья говорят, что это никому не нужно. Безусловно, ваше рассуждение, Яков Владимирович Александрович, нужны и интересно, но по отношению к английскому языку, позвольте уж ничего не говорить. Мы не то чтобы некомпетентны, но думаю, что это несколько отведет разговор, привычный для наших слушателей, в другую сторону. Но в этом же письме есть очень интересный вопрос, который звучит следующим образом. Почему у прилагательных «умный», «глупый», «злой», «добрый» есть сравнительная степень, а у прилагательных «хромой», «слепой», «глухой», «горбатый» и так далее нет? И дальше Владимир Александрович упоминает, что вообще-то в английском и немецком языке мы можем образовать такого рода формы. Вот, честно говоря, не буду отвечать за английский и немецкий языки, а вот почему в русском у этих слов нет форм сравнительной степени, это все-таки действительно должно быть понятно. Да, перед нами, напомню нашим слушателям, что еще в школе нам рассказывают о том, что прилагательные бывают трех разрядов. Качественные, относительные и притяжательные. И у качественных прилагательных должны быть, с одной стороны, степени сравнения, ну вот те примеры, которые приводит Владимир Александрович, умный и умнее, глупый и глупее. И второй показатель качественных прилагательных, у них должны быть краткие формы. Умный – умен, глупый – глуп. И вот получается, что хромой, слепой, глухой, горбатый, и, кстати, таких прилагательных еще несколько десятков, и они выделяются в грамматике в отдельную группу, есть краткие формы, можно сказать, слеп, глух, хром, но нет сравнительной степени. И здесь я не соглашусь с Владимиром Александровичем, который утверждает, что мы можем говорить о том, что кто-то менее слеп, чем кто-то другой. То есть, по всей видимости, наш слушатель хочет сказать о том, что существует разная степень слабого зрения, но дело в том, что это скорее научная картина мира, а в наивной языковой картине мира, тем более для наших древних предков, это было совершенно не важно. Важно, что человек хромой, слепой или глухой, а членить или классифицировать более подробно это не представляется необходимым и нужным. Собственно говоря, думаю, что и сейчас, если мы говорим о том, что человек хром, нам не важно, насколько сильно он хромает. Если нам нужно подчеркнуть, для этого есть какие-то другие средства.
Как это по-русски?
И еще один комментарий, мысли вслух, который оформлен как подскриптум из письма тверчанина Яковлева Владимира Александровича. Наш слушатель пишет: «Не кажется ли вам, что уж очень часто стало употребляться слово «гениально»? Гениальный гол, гениальный голос, гениальная защита». И в качестве примера вот к этому переизбытку Владимир Александрович приводит известную строчку из поэта Дементьева: «Кто-то пусть гениально играет на скрипке, но еще гениальнее слушали вы». Видимо, пишет Владимир Александрович, открыв рот. Так скоро и можно будет говорить, что гениально слюни пускает и гениально отправляет естественные надобности. Прошу прощения, такие подробности пишет наш слушатель. Так вот, позвольте с вами все-таки не согласиться. Мне кажется, что в стихотворной строчке, которую я привел выше, слово «гениально» выглядит замечательно. И это история о том, что не всегда только скрипач делает музыку, да, но и слушатели должны ее воспринимать. И иногда то, что происходит в зале, гораздо интенсивнее, интереснее и гениальнее, быть может, чем тот, кто исполняет музыку. Поэтому в этом контексте мне представляется слово не то чтобы уместно, оно выглядит просто замечательно. А вот словосочетание «гениальный гол» или «гениальный голос» — это, конечно, не очень удачно. Дело в том, что когда мы используем слово «гениальный», в большинстве случаев с ним сочетается существительное «одушевленный». Гениальный человек, гениальный писатель, гениальный художник. Хотя при определенных обстоятельствах сочетаемость может быть расширена на существительный «неодушевленный», гениальный книг, книга, гениальная картина, гениальное полотно, но здесь я бы уже, как в современных книгах, поставил звездочку. Возможное сочетание, которое может вызывать вопросы. Но в целом, как представляется, Владимир Александрович заметил верную тенденцию. У нас огромное количество прилагательных, обозначающих какие-то высокие проявления признака, сейчас употребляются явно интенсивнее, чем это было раньше. Ну, мы уже многократно говорили, что слово «элитный», «эксклюзивный», «шикарный», да, в современном русском языке получил какое-то чрезмерное употребление. Но думаю, что это вопрос времени, и рано или поздно в язык вернется к тем употреблениям, которые когда-то существовали, потому что перед нами просто некий всплеск употребления так называемых модных слов.
Как это по-русски?
Письмо, которое прислал нам наш постоянный слушатель и наша палочка-выручалочка, замечательный любитель русского языка и тонкий его ценитель Татьяна Авлова. Вы, Лена Николаевна, помните прекрасно, что была в передаче целая дискуссия по поводу сводных братьев и сестер. И вот
периодически эти дискуссии возникают.
Совершенно,
да, мы
да,
не путаемся,
да.
Что-то в словарях выкапываем, но опять забываем, поскольку такого множества родственников сейчас нет, и как-то вот неупотребимые эти слова.
Да, и вот по этой причине как раз я и хочу прочитать то, что нам написала Татьяна Авлова, потому что это очень хорошо сформулировано и очень точно. Значит, вот что она пишет. «Эта информация известна мне так давно, что не помню, откуда ее узнала, а доверие она вызывает несомненной логичностью. Итак, сводные братья или сестры, равно как и сводные брат и сестра, именно те, каждый из которых является родным или матери, или отцу. Называть сводными единокровных или единоутробных детей, то есть детей, у которых общий отец, или детей, у которых общая мать, должно считать неточностью, к которой многие привыкли как к норме. В скобках наш автор замечает: «Я даже могу предположить, что причины этого смешения понятий психологические, а то и педагогические. Во многих семьях предпочитают, чтобы дети, если это по их возрасту возможно, вообще не подозревали об отсутствии кровного родства. Не зря же существует понятие о защите тайны усыновления. Но если уж добиваться точного употребления слов, то на помощь приходит юридический термин. Также непонятно, откуда и с каких пор известны мне, ибо ни профессиональной, ни личной заинтересованности в этих понятиях у меня никогда не было. А вот откуда-то знаю статью или фрагмент статьи закона о запрещении брака между родными или неполнородными братом и сестрой. Именно единокровные или единоутробные и являются неполнородными, не знаю, как верно поставить ударение, или неполнородными. Естественно, на сводных брата и сестру этот закон не распространяется. То есть сводными оказываются братья или сестры, которые родились у их родителей до того, как эти родители вступили в брак между собой». Вот.
То есть кровного родства они не имеют?
Никакого кровного родства. У них нет общей матери и у них нет общего отца. Самый простой пример – это Золушка и ее в кавычках сестры. Вот это только сводные сестры, потому что они родились, эти сестры, у мачехи Золушки, когда та была замужем за другим человеком, а Золушка родилась у ее отца, когда он был женат на другой женщине. И когда отец Золушки женился на этой нехорошей мачехе, Золушка невольно приобрела вот этих сестер. Между ними нет никакого кровного родства. Вот это и есть случай, когда употребляются понятия «сводные братья», «сводные сестры» и так далее.
Спасибо вам за такой понятный всем и близкий пример.
Это вот Татьяне Авлова,
так
спасибо.
Татьяна Авлова про Золушку вспомнила? Или
а нет, про Золушку-то
про Золушку
я,
это
а,
вы.
Да, а вот все остальное – это Татьяна, по-моему, Григорьевна Авлова. Еще наша слушательница замечательная высказывается по поводу слова «бренд». Помните, в нашей передаче задавали вопрос, как же это так? Профессор литературовед в своем выступлении, публичном каком-то выступлении по радио сказал, что, по-моему, Достоевский — это наш бренд или что-то в этом духе. И я отвечал на этот вопрос. Татьяна Григорьевна пишет: «Слово «бренд» в передаче объяснено логично, убедительно, но несколько снисходительно к вопиющей речевой безвкусице в устах профессора филологии. Простить уступку духу торгашества», ну, с духом торгашества Татьяна Григорьевна меня цитирует, простить уступку духу торгашества с некоторой натяжкой можно было бы на уровне менеджера или продюсера, но уж не литературоведу в этом вопросе поспешно прогибаться под изменчивый мир. Здесь Татьяна Григорьевна цитирует уже Андрея Макаревича. Я не могу с ней не согласиться. Конечно, совершенно справедливое замечание.
Как это по-русски?
Наш постоянный слушатель Святослав Николаевич Мишин связался со мной по редакционному телефону. Святославу Николаевичу никак не удавалось дозвониться нам во время прямого эфира, и я решила ответить на вопрос слушателя о том, почему же фразеологический оборот «остаться с носом» означает что-то отрицательное. Ведь с носом лучше, чем без носа, считает слушатель, и интересуется происхождением этого выражения. В кратком словаре «Опыт этимологического словаря русской фразеологии» под редакцией Шанского, Зимина и Филиппова я нахожу вот такую интересную информацию. «Остаться с носом» – значит обмануться в расчетах или одурачить кого-либо. Исконно происхождение этого выражения – от «колыма». «Колым», то есть «нос», «ноша» от слова «носить». «Жених нес в дом невесты нос», то есть «ношу». Нос отдавали жениху в случае отказа выдать девушку замуж. Вот теперь и понятно, почему плохо остаться с носом, то есть с ношей, которую тебе вернули.
Как это по-русски?
В письме нашей слушательницы Краевой Евгении Николаевны содержится два вопроса. На один из них придется дать довольно-таки развернутый и очень интересный ответ. На другой ответ будет гораздо короче. Но тоже интересный. Первый вопрос связан с фразеологизмом «знать как облупленного». Наша слушательница пишет: «Когда-то в доме писателя на Звенигородской улице я услышала буквально следующее. Знаете ли вы, где найти такого человека?» И мне ответили: «Да меня здесь знают как облупленного». «Что же такое облупленный?» – спрашивает Евгения Николаевна. Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно, облупленное яйцо, потому что что может быть проще яйца, с которого сняли скорлупу?
Или какой-то битый, что ли?
О, Елена Николаевна, вы просто смотрите в корень. И это вопрос, на самом деле, определенной филологической дискуссии, которая была закрыта, как мне представляется, в 1995 году знаменитым исследователем не только русской, но и славянской фразеологии Валерием Михайловичем Матвиенко. Вот именно тогда, в 1995 году, в «Вопросах языкознания» вышла статья, посвященная переосмыслению нескольких происхождений наиболее известных и употребительных фразеологизмов. Если мы будем говорить о том, что было до середины 90-х годов, то существовала основная точка зрения, выраженная в частности в работах академика Николая Михайловича Шанского, где речь шла именно о том, что первое приходит в голову, что «знать как облупленное» — это сочетание от «знать как облупленное яйцо». И аналоги академик Шанский находит в фольклоре. Например, «облупить как яичко», да, ему яичко, да еще и облупленное, и так далее. Однако Валерий Михайлович Макиенко замечает, что если бы действительно речь шла об яйце, тогда мы должны были бы использовать скорее форму «знать как облупленное», потому что яйцо неодушевленное. А если мы используем «облупленного», то значит речь идет о ком-то живом. Возникает тогда вопрос, кто же этот живой, и через определенное количество примеров и рассуждений Валерий Михайлович приходит к тому, что это коза. Дело в том, что в фольклоре и в обрядах существует определенное битие коз, и можно вспомнить козу Дерезу, и можно бить как Сидорову козу, и таким образом Валерий Михайлович полагает, что здесь перед нами упомянутый вот этот вот непременный объект побоев, как он пишет, домашняя скотина, домашнее животное в виде козы. Правда, не очень понятно, почему мы говорим «знать как облупленную», но, по всей видимости, перед нами как раз гендерный шовинизм русского языка, скорее стоит форма мужского рода. Во-первых, она все-таки у нас начальная, хотя это скорее научные знания. А с другой стороны, в конце концов, облупленный может быть не только коза, но, видимо, и козел.
А как это по-русски?
Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая целиком посвящается сегодня ответам на письма.
Второй вопрос из письма Краева Евгении Николаевны связан с употреблением слова «земля» в стихотворении, в разных строчках стихотворных Алексея Игнатенко, то с большой, то с маленькой буквы. И наша слушательница пишет, что не всегда понятно. Известно, что слово «земля» для обозначения планеты пишется с большой прописной буквы. А если мы говорим о «мать сыра земля» или о «земле как почве», то слово должно писаться со строчной маленькой буквы. И не буду наших слушателей утомлять перечислением строчек Алексея Игнатенко. В некоторых случаях слово «земля» пишется с большой буквы, и речь действительно идет о планете. А в некоторых случаях не очень понятно, зачем автору нужно было выделение. Ну, например, «о долг перед землей», «землей» с большой буквы, «о боль земная». Мы у земли для жизни все берем. И земля и с маленькой буквы, с строчной. Думаю, что перед нами, если это было сделано сознательно, допустимый в поэзии авторский прием выделение земли как мать сыра земля с большой буквы для того, чтобы подчеркнуть ее значимость для лирического героя или для поэта. То есть перед нами пример употребления вообще-то ошибочного, но допустимого в поэтическом тексте для выделения. Вот таким образом можно попытаться объяснить неправильное с точки зрения русской орфографии использование слова «земля» с большой буквы для обозначения не планеты.
Как это по-русски?
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
У меня в руках письмо от Владимира Васильевича Клементьева из Мурманска. Владимир Васильевич говорит о вещах, которые много раз отмечали наши слушатели. Мы неоднократно говорили об этом в передачах. Вот что он пишет. «Когда-то наша учительница русского языка делала мне замечание за произношение тех или иных слов, ну, за произнесение тех или иных слов. Например, если я говорил «раскритиковать», то она поправляла «подвергнуть критике». Теперь слово «раскритиковать» прочно прижилось». Ну, относительно этого пассажа я должен сказать, что, возможно, в восприятии учительницы, с которой наш слушатель общался, я предполагаю, довольно давно, слово «раскритиковать» было окрашено некоторой разговорностью. Кроме того, поскольку это учительница русского языка и литературы, видимо, речь шла об уроках литературы, и, возможно, речь шла о восприятии критиками тех или иных литературных произведений. Ну, например, известно, что Писарев очень жестко критиковал Пушкина, в частности, роман Евгения Онегина. Но это просто такая зубодробительная критика. И когда речь идет о восприятии художественного произведения критиками, то, наверное, уместнее действительно употребить абсолютно литературную формулу «подвергнуть критике». Раскритиковать можно, ну, допустим, одноклассника за нехороший, некрасивый поступок. Здесь подвергнуть критике вот такой ситуации будет звучать выспренне, слишком высокопарно. Все это я говорю к тому, что само по себе слово «раскритиковать» ничем не провинилось. Просто оно нейтрально, и оно не несет этого элемента возвышенности. И нужно выбирать ситуации, когда уместно слово «раскритиковать», а когда уместно возвышенное «подвергнуть критике». То, что оно сегодня, это слово, прочно прижилось, в общем, еще ни о чем не говорит. Во-первых, это мнение Владимира Васильевича, с которым я не слишком согласен, поскольку «подвергнуть критике» сегодня тоже используется. И все дело в том, повторяю, в какой сфере, применительно к какой материи употребляется это слово. Хотелось бы узнать, прижилось ли, продолжает Владимир Васильевич, выражение «об этом я сказал выше». Ну, вы помните, сколько раз нас об этом спрашивали.
Ну, да.
Теперь оно звучит постоянно во всех передачах, например, исходя из вышесказанного. Наша учительница говорила, что даже читая вслух текст, заранее написанный текст, и видя такое выражение, нужно не читать его как есть, а преобразовать в соответствии со смыслом. «Ранее я сказал», «ранее было названо», «исходя из ранее сказанного» и так далее. Вообще говоря, Владимир Васильевич, буквально это верно, потому что в том, что произносится вслух, не может быть ни того, что выше, ни того, что ниже. Но влияние письменной, текстовой культуры на нашу речь, на нашу общую культуру, на наше сознание столь велико, что это выражение действительно очень прочно прижилось и сегодня уже немногими людьми воспринимается как очевидная речевая ошибка. Я бы сказал так. Человек, который хочет быть безупречен в речевом отношении, должен избегать употребления этого выражения, когда речь идет об устном выступлении. Но грубой ошибкой я бы это все-таки не считал. Можно просто допустить, что у словосочетания «сказал выше» просто развелось новое значение, которое соответствует значению словосочетания «сказал ранее».
Как это по-русски-то?
А теперь в программе «Как это по-русски» послушаем нашего знаменитого современника, художника, скульптора, исследователя Михаила Шемякина. Среди множества проектов мастера есть два, напрямую связанные с русским языком.
Два таких, я считаю, уникальных русских проекта – это «Русские загадки» и «Русские народные говоры», над которыми я работаю. Сейчас очень серьезно, пару лет, занимаюсь созданием новых букварей. То есть в чем первый проект? «Загадки» – это где-то около 700 рисунков сложных, которые расшифровывают загадки, созданные русскими мужиками. То есть это сложные загадки, абсолютно абстрагированные, это где-то на уровне Хармса. А я перевожу эту загадку в рисунок, создаю очень сложный, тоже совершенно абсурдистский рисунок, потом переворачиваю страницу, и выясняется, что вот эта таинственная загадка, совершенно часто не поддающаяся расшифровке, разгадать ее очень сложно, является всего-навсего там, допустим, стул или глиняный горшок.
А где вы взяли эти загадки? Вы их сами и придумали?
Нет. Я пользуюсь книгой Садовникова. Это был гениальный человек. Правда, я пользуюсь переизданием. Это 1901 год. Первое издание было, по-моему, в 1876 году сделано. Человек, который объездил все губернии, все деревни России и собирал загадки. И у него 2000 загадок, которые были собраны в один единый сборник. Загадки идут по темам. Допустим, вы входите в избу крестьянина, и начинается загадка на тему того, что присутствует в этой избе.
Жулики, ну, а говоры — это...
Говор — это диалект. Это попытка воскресить забытый и уходящий язык русский. Вот мы как раз недавно встречались с замечательным профессором Леонидом Леонидовичем Касаткиным и с его супругой, которые всю жизнь свою посвятили собранию вот диалектов. Они ездили по всем так же, как садовникам, деревням, весям Великой Матушки России и собирали вот эти диалекты, рассказы, записывали. Вот он издал замечательную книжку, называется «Деревенские рассказы». То есть люди рассказывают своим живым необычным языком. Вот они занимались этим делом. Ему сейчас 90 лет. Он в блистательной форме, сухощавый, поджарый, ясный, четкий, вообще интереснейший ум. Супруга тоже... В общем, намного его моложе, но замечательная женщина, тоже специалистка по диалектам. Вот они как раз, я натолкнулся на его статью, где он просто бьет в набат и говорит о том, что мы просто теряем русский язык. Если в Японии в начальной школе преподается диалект, дети учат язык своих бабушек и прабабушек, то у нас мы забываем язык, который существовал, допустим, в 60-е годы. Вот Астафьев, например, употреблял слово «голик». Вы знаете, что такое голик?
А
голик — это веник. Например, он в своих рассказах это употребляет без сносок. Потому что, значит, в 70-е годы...
Всем было понятно.
Всем было понятно, что это такое. Сегодня, например, я думаю, что уже есть та молодежь, которая даже с трудом поймет, что такое веник. Что такое пылесос, они знают. А что такое веник или швабра, если, так сказать, вообще их не огреть, или веником, или шваброй, они, так сказать, вообще этого слова знать не будут. Вот. И поэтому я делаю вот такие буквари для взрослых и для детей, ну, так, как мы учили. Мы же учились буквально с картинками.
По диалектам вот так и делаете?
Да.
То есть галик, и дальше нарисован...
Да, веник, и дальше, да? Нарисован, о, да. Вот такие вещи. Ну, в основном для взрослых это характер. Обманщики, надувалы, потом лентяи. В общем, различные, смешные. Русский народ был очень наблюдательный. Длинноносые там, длинноухие, плосконосые. То есть масса, оказывается, русский мужик делал очень много, массу слов на различные физические моменты смехотворные, которые...
То есть на все это были свои определения?
На все это были определения многочисленные. Многочисленные. Mm-hmm. Вот. Поэтому это очень интересно. Как это делается? То есть я делаю вот такой букварь, но букварь снабжен колоссальным количеством картинок. И вот благодаря картинкам дети будут запоминать эти слова. Ну, об этом еще говорил Солженицын, он же создал вот за этот знаменитый словарь слов, которые он считает, которые снова должны войти в обиход. Я, например, недавно там беседовал с кремлевским сотрудником, как раз говорили о проблемах русского языка, и я положил перед ним словарь новый, недавно вышедший, довольно увесистый, наверное, страниц 450, который носит название «Новый словарь русского языка», без которого невозможно сегодня обходиться. Я ему дал этот словарь и сказал, найдите мне хоть одно слово вот в этих 430 или 450 страниц убористого текста, найдите хоть одно русского слова. Он не нашел ни одного русского слова. Это все...
Заимствование.
Все заимствованные слова, которыми сегодня пользуются, все. Я не против этого. Конечно, я понимаю, что сегодня из-за технологий и прочее это вошло прочно, особенно в сознание, так сказать, вообще в котелки молодежи. Но дело в том, что мы не должны забывать наш русский язык, иначе мы просто-напросто будем говорить, как говорится, на волопюке. Был такой изобретенный язык, который не привился во Франции. Это был такой эксперимент. Потом он стал уже как бы именем нарицательным. Если человек говорил очень плохо или непонятно говорил, он говорил на волопюке. Так вот я говорю, что скоро мы будем говорить на волопюке. Когда я слышу сегодняшнюю молодежь, я многих фраз просто не понимаю. Поэтому вот, может быть, мой маленький вклад, может быть, он принесет какую-то пользу российскому языку.
О своих проектах, связанных с русским языком, рассказывал художник-скульптор Михаил Шемякин.
Как это по-русски?
В одной из предыдущих программ наша слушательница Наталья, вспоминая о детстве, проведенном в деревне, если я правильно помню, говорила о том, что ее бабушка в качестве присказки использовала следующую фразу: «Финики на масле, балабоны на воде».
А мы сейчас даже послушаем этот фрагмент, как она задает вопрос.
Меня зовут Наталья. Моя бабушка жила в Тверской губернии. Когда я приезжала к ней на каникулы, то в разговоре со своими товарками я слышала такое выражение. Предположим, там говорили, что надо какой-то вопрос решать в правлении. Знаете, раньше было деревня правление. Ну, говорит, ходила я в это правление, и что получила? Финики на масле, да балабоны на воде. Но как бы общий смысл понятен, а что обозначает слово «балабоны»?
Я хочу поблагодарить Наталью за эту присказку. Дело в том, что слово «балабон» в современном русском языке находится на очень, скажем так, далекой периферии. Если мы попытаемся посмотреть, что дает нам интернет, а мы же знаем, что для современного молодого, особенно поколения, интернет — это главный кладезь знаний, то балабон в первую очередь будет пумпоном. То есть, и если,
пумпон, как на шапке?
Да, да. И если, например, мы задаем вопрос, как сделать балабон, то первое, чтобы инструкции с картинками, с подробным описанием будет связано с тем, как нашить и сделать помпон для детской или женской шапки.
А неужели сейчас кто-то сам делает эти помпоны?
Да, я вот сам сегодня с утра видел энное количество инструкций о том, как правильно его сделать. Но, насколько я понимаю, это на самом деле ведь очень несложно. Нужно просто определенным образом нитки в петли привести, потом связать их снизу, а сверху их распушить.
Это же совершенно детская одежда. Или кто-то взрослый, студенты нашивают
помпоны себе. Да, более того, там огромное количество, я в интернете видел огромное количество фотографий, ну, скажем так, шапочек, вязаных для девушек с помпонами, выглядит очень симпатично. И эти помпоны называются балабонами. Но понятно, что балабоны на воде — это точно не помпоны на воде. Следовательно, предполагается, что здесь должно быть какое-то еще значение. Надо сказать, что я попытался, так как речь шла о деревне, то логично было обратиться к словарю русских народных говоров.
Хотя в деревне финики. Как вообще в деревню?
А
с финиками попали.
Хороший вопрос, Елена Николаевна. Дело в том, что с финиками все тоже не слава богу. Мы их точно знаем через книжную традицию и думаю, что перед нами пример такого употребления какого-то загадочного фрукта, который, ну, знает, что что-то такое вкусное, а что конкретно обозначает, не очень понятно.
Финики на масле.
Ну вот, да, не, да, так вопрос-то как раз заключается в том, я сейчас объясню, что значит балабон, и тогда, наверное, Николай, вы мне...
встанет на свое место.
Да, и вы мне поможете, как известно, с моими плохими кулинарными знаниями. Возвращаемся. В словаре русских народных говоров есть слово балабон, правда, оно там написано и как балабон, и как балабан. Это достаточно известная особенность русских говоров. Дело в том, что редукция не для всех говоров характерна. Что мы находим на слово балабан? Первое — это некая птица семейства соколины, разновидность большого сокола, и в этом значении слово зарегистрировано в Астраханской губернии. Понятно, что нам оно не подходит.
Может быть, дичь?
Ох, мясо ничья. Да, хорошая мысль, Николаевна, но думаю, что не совсем верная. Второе слово «балабан» очень понятно по звучанию, ономатопическое происхождение. То есть мы как-то говорили, что во многих языках мира, и русский здесь не исключение, глаголы, обозначающие процесс говорения, звукоподражатель, например, «балаболить», «болтать» и так далее. Действительно, балабаном называют в некоторых регионах России глупца, болвана, неотесанного грубого человека, и думаю, что это перенос, собственно, такое значение тоже есть, от «болтуна» и «пустомели». Более того, в ряде русских говоров слово «балабан» еще имеет значение и «шалун», «озорник», и «смешной веселый человек». Ну, как мы понимаем...
Ой, ну прям все означает. И «пумпон», и «шалун», и «болтун», и «сокол».
И «сокол». И все не наш ответ. И последнее, где мне все-таки удалось найти значение слова «балабан», это, как ни странно, Википедия, Вики-словарь. Я не понял, каким образом они помещают это значение. Там есть ссылка на словарь русских народных говоров, который я только что цитировал. Я не нашел этого значения в этом словаре, но думаю, что, может быть, плохо искал, может быть, составителям Вики-словаря известно что-то иное. Они в качестве одного из значений приводят коржик. Коржик, либо какая-то простая булочка, насколько я понял, с пометой диалектная. И вот тогда, мне кажется, становится понятно. То есть так же, как финики на масле, это очень странное кушанье, я думаю, тут имеется в виду еще такое значение, что зачем готовить одно на другом, как бы не очень сопоставимое, да, финики это скорее что-то сладкое, на масле что их жарить, да, также и балабун на воде. То есть получается, если это какое-то сладкая булочка, сладкое тесто, то, наверное, воды там не должно быть слишком много, или это какой-то процесс приготовления, вот этого балабона, который не предполагает...
Балабона на воде, но ну, тесто может быть на молоке, на вот, простокваше,
да.
Там,
и, наверное,
а на воде это попроще, это такое несдобное.
Либо
тесто.
Это слишком странный способ приготовления, да, то есть, вот насколько я понимаю, пышки опускают, а нет, там пускают все-таки в жир
масло,
какой-то. Масло, да. Думаю, что, и исходя из того, что нам задавала, из контекста, про который говорила Наталья, там речь идет о том, что это какая-то несусветная ересь, да, финики на...
Ну что, ничего не... Там оправление идет. Речь ничего не получила, никакого ответа. Только вот.
Да, вот какая-то странная, да, вот что-то странное, как я понял, из контекста, и мне представляется, что, видимо, балабоны надо готовить не таким образом, не на воде, да, видимо, если мы хотим получить качественный продукт, качественную коржик или вкусную булку, то она должна быть приготовлена как-то иначе.
В общем, вы провели огромное расследование.
Но до конца сказать не могу, единственное, что точно знаем, да, что балабон – это все-таки не птица, не пустомеля, не шалун и озорник, а вот определенный вид какой-то сладкой булки.
Как это по-русски?
Еще один вопрос Владимира Васильевича относительно слова «достаточно», которое в нашей передаче звучит более чем достаточно часто. В одной из передач, пишет Владимир Васильевич, «я услышал о писателе, что он прожил достаточно мало, трудно воспринимаемо. Но вот здесь, согласиться, я вынужден, я не могу возражать здесь Владимиру Васильевичу, конечно, это уже такое употребление наречия «достаточно», с которым следует спорить. Достаточно много, достаточно долго, достаточно много сделал, достаточно высокий рейтинг. Это еще куда ни шло, это кое-как приемлемо. Хотя мне во всех подобных случаях больше импонирует более точное употребление. Очень высокий рейтинг, весьма высокий рейтинг. Есть некоторая разница между очень и весьма. И это вполне можно выразить. А достаточно высокий рейтинг – это малоинформативно. Но когда это наречие употребляется с числовыми выражениями, с количественными выражениями, которые обозначают малые величины, это уже совсем другая история. И по отношению к человеку прожил достаточно мало, это звучит просто почти кощунственно. Ну и порядка. Об этом выражении порядка нас тоже часто спрашивают. Но Владимир Васильевич приводит пример. Порядка трех кранов. Даже не по себе от такого выражения. Ну, вот здесь снова нельзя с ним не согласиться, потому что, когда мы употребляем вот это словечко «порядка», это словечко, которое имеет фиксированную форму родительного падежа, понятно, что оно на самом деле является формой существительного «порядок», но это частное значение этого существительного имеется в виду порядок в математическом значении, когда мы различаем разные порядки, когда мы говорим, что если что-то на порядок больше чего-то, это значит, что что-то в 10 раз больше чего-то. Поэтому вот это словечко «порядка», в затвердевшей, окаменевшей форме родительного глагольного падежа. Это словечко, которое указывает на приблизительность нашего выражения. Оно свидетельствует о том, что мы указываем приблизительное, неточное количество. Мы указываем только порядок. Порядка нескольких сотен, порядка нескольких миллионов. Вот нас интересует, каков, ну, может быть, не очень веселый пример, каков ущерб, понесенный каким-нибудь банком из-за того, что какой-то вкладчик как-то нехорошо с ним поступил, допустим. Значит, ущерб составляет порядка такой-то суммы, называется сумма, составляющая нечто кратное 10, тысячи чего-то, миллиону чего-то и так далее. В этом случае порядка употребляется осмысленно. Но порядка трех кранов – это абсолютная бессмыслица, и Владимир Васильевич совершенно прав.
Как это по-русски-то?
Наш постоянный слушатель из Петербурга Николай Александрович Орлов традиционно задает несколько вопросов в письме, на один из которых я сегодня и отвечу. Уж больно мне понравилась история, к которой мы пришли благодаря нашему слушателю. Николай Александрович задает вопрос. В XIX веке говорили «пахитоса» или «пахитоска»? Имеется в виду «папироса». Почему же в 20 веке стали говорить папироса или папиросы? Ну, прежде всего, Николай Александрович, я хотел бы подчеркнуть, что все-таки пахитоска или еще пахикетка, как это говорили, вовсе не то же самое, что папироса. Пахитоска – это тонкая сигара из мелко резаного табака и завернутая в лист маисом. То есть это очень специальный тип сигарет и папирос. И если я правильно помню, он долгое время, так как это тонкая, вручной работы, да, сигара, долгое время считалась признаком именно дамского обихода. И если я правильно помню, на знаменитой картине Бакста портрета Зинаиды Гиппиус, она именно с пахитоской, правда, тоже в мундштуке. С папиросой все просто. Если вы вспомните западноевропейские языки, то сразу поймете, какой здесь корень. Папье, папер, то есть бумага. Папироса называется папиросой благодаря тому, во что она завернута. Обратите внимание, опять же, да, что пахитоска и пахитоса не были завернуты в бумагу, они завертывались в растительные, в листы. А вот откуда произошло слово «сигара» в связи с рассуждениями о пахитосках, папихетках и папиросках, потрясло, что в знаменитом словаре Фасмера есть только упоминание о том, что мы заимствовали это слово из французского, и все. Не знаю, почему Максимилиан Фасмер не пошел дальше, а мне было любопытно, и я добрался до этимологического словаря французского языка, где есть следующая статья. Да, слово «сигара» известно в французском языке с 17 века. Сами французы пишут, что оно восходит к слову в том же значении, также произносящемуся из испанского языка, а вот дальше самое красивое, то, ради чего стоило эту историю рассказывать. Дальше словарь пишет, а вот дальнейшая этимология неизвестна, и есть две основных точки зрения. То ли перед нами пример внимания заимствования из майского языка, то есть языка майев, где есть слово «цикар», что означает «курить», и тогда понятно, что это приспособление называется по тому, что оно делает, что мы с ним делаем. Либо, вот это мне тоже очень понравилось, возможно, восходит к испанскому «сигаре», что означает «цикаду». И как пишут сами авторы-составители французского этимологического словаря, по-видимому, по форме, и вот мне очень понравилось, по цвету. То есть таким образом получается, что сигарета называется, знаете, какая красота, то ли по форме, то ли по цвету цикады. Но это уже история, опять же, другая, да, это история про слово «сигарета». А если возвращаться к вопросу Николая Александровича, пахитоска и папироса – это два разных слова. Видимо, ушли сами пахитосы, просто нет таких сейчас. Либо, если они есть, то, видимо, это что-то, что относится к товарам класса люкс. А мы пользуемся папиросами, то есть то, что завернуто в бумагу, ну и вот потому так и называется.
Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья, всегда ждем ваших писем.